Глава 12. Следствие мести Габриэля. Герцогиня де Валентинуа легко поклонилась молодому королю, еще легче Екатерине Медичи и Марии Стюарт, и, казалось, даже не заметила присутствия герцога де Гиза.
«Государь», — сказала она, — «Ваше Величество изволили приказать мне явиться».
Она остановилась. Франциск II, смущенный и вместе с тем раздраженный ее высокомерием, замялся, покраснел и, наконец, сказал:
«Нашему дяде Гизу угодно было принять на себя труд сообщить вам наши намерения, герцогиня».
И он начал в полголоса говорить с Марией Стюарт. Диана медленно обернулась к Балафре и при виде тонкой и насмешливой улыбки, бродившей у него на губах, попыталась было противопоставить ей самый повелительный из своих взглядов разгневанной Юноны. Но Балафре не так легко было запугать.
«Герцогиня», — сказал он, низко поклонившись Диане, — «королю известно искреннее огорчение ваше по случаю страшного несчастья, постигшего всех нас. Он благодарит вас за это. Его Величество полагает предупредить настоятельное ваше желание, позволяя вам оставить двор для уединения. Вы можете отправиться, когда заблагорассудится, сегодня вечером, например».
Диана подавила слезу злости на воспламененном глазу.
«Его Величество исполняет мое задушевное желание», — сказала она. «И что мне делать здесь теперь? Я только того и хочу, чтобы удалиться в свое изгнание, и будьте спокойны, милостивый государь, как только можно скорее».
«Так стало быть, все к лучшему», — спокойно и насмешливо сказал герцог де Гиз, играя кистями своего бархатного плаща. «Но, герцогиня», — прибавил он серьезнее и давая словам своим ударение и значение приказа,
«ваш Анетский дворец, которым вы владеете, может быть, есть убежище слишком светское, слишком открытое и веселое для такой убитой горем отшельницы, как вы. Так вот, королева предлагает вам взамен свой Шамон-Сюр-Луарский дворец, более удаленный от Парижа и потому, думаю, более сообразный с вашим вкусом и теперешними нуждами. Он будет отдан в ваше распоряжение, лишь только вы пожелаете».
Госпожа Пуатье очень хорошо поняла, что под этой мнимой меной скрывалась предполагаемая конфискация. Но что же было делать? Как противиться? У нее не было больше ни кредита, ни власти. Все ее вчерашние друзья стали сегодня врагами. Уступить было необходимо, и она уступила.
«Я почитаю себя счастливой», — сказала она глухим голосом, «что могу предложить королеве великолепное свое поместье».
«Принимаю это предложение, сударыня», — сухо сказала Екатерина Медичи, бросив холодный взгляд на Диану и благодарный на герцога де Гиза. Казалось, как будто он сделал ей этот подарок.
«Шамон-сюр-Луарский дворец теперь ваш, сударыня», — прибавила она, «и будет приведен в такое состояние, чтобы достойно принять свою новую владелицу».
«И там», — продолжал герцог де Гиз, чтобы, по крайней мере, противопоставить невинную насмешку бешеным взглядам, которыми испепеляла его Диана,
«там вы будете иметь возможность, сударыня, на досуге отдохнуть от забот и усталости, причиненных вам, как мне сказывали в это последнее время, огромной корреспонденцией и совещаниями, которые вы держали вместе с господином Монморанси».
«Я полагала, что оказывала услугу», — подхватила Диана, «совещаясь с великим государственным мужем, великим полководцем насчет всего, что касалось блага королевства».
Но, поспешив заплатить острым словом за острое слово, госпожа де Пуатье не сообразила, что предоставляла этим оружие против самой же себя и напоминала злопамятству Екатерины Медичи, ее другого врага, конетабля.
«Правда», — сказала неумолимая королева-мать, «господин Монморанси наполнил своей славой и трудами целых два царствования, и уже давно пора, сын мой», — прибавила она, обращаясь к королю, «чтобы вы позаботились дать ему почетную отставку, так трудолюбиво им заслуженную».
«Господин Монморанси», — сказала с горечью Диана, «готов, как и я, к этой награде за свою долгую службу. Он был у меня в то время, как его величество благоволил прислать за мной, и должен быть еще там. Я пойду к конетаблю и расскажу, как здесь расположены к нему. Он сейчас же будет здесь, чтобы поблагодарить короля и вместе с тем проститься. Он мужчина. Он конетабль. Он один из могущественнейших людей в королевстве.
и без сомнения рано или поздно найдет случай доказать не на словах свою благодарность королю, такому справедливому к прошлым заслугам, и новым советникам, которые с такой пользой содействуют ему в деле правосудия и государственных интересов.
«Угроза», — про себя сказал герцог, — ехидно поднимает все еще голову из-под каблука. Что же, тем лучше.
«Король всегда готов принять господина Конетабля», — сказала королева-мать, побледнев от негодования. «И если господин Конетабль имеет что-либо напомнить или заметить его величеству, ему стоит только явиться. Его выслушают, и, как вы говорите, сударыня, ему окажут полную справедливость». «Я сейчас пришлю его», — отвечала тоном вызова госпожа де Пуатье. Она снова гордо поклонилась королю и обеим королевам и вышла с поднятым челом, но с убитой душой, с гордостью на лице и со смертью в сердце. Если бы Габриэль мог ее увидеть в эту минуту, он нашел бы, что уже довольно отомстил ей. Даже сама Екатерина Медичи за цену этого унижения соглашалась впредь менее ненавидеть Диану. Только королева-мать с беспокойством заметила, что при имени Конетабля герцог де Гиз замолк и не отражал более дерзких вызовов госпожи де Пуатье. Не боится ли уж герцог Конетабля и не хочет ли поберечь его? Не думает ли уж он заключить союз с этим старинным врагом Екатерины? Для флорентийки важнее всего было знать, чего держаться, прежде чем без боя допустить утверждение власти в руках Франциска Лотарингского. Итак, с целью испытать его, да и короля также, как только вышла Диана, она сказала: «Герцогиня что-то очень дерзка и уж слишком надеется на своего Конетабля. И точно, дать сколько-нибудь ему власти, мой сын, значит дать половину этой власти Диане».
Герцог де Гиз и тут промолчал.
«Что касается меня, — продолжала Екатерина, — то я посоветовала бы вашему величеству не разделять своего доверия между многими, избрать себе в министры или Монмаранси, или своего дядю Гиза, или дядю Бурбона по своему усмотрению, но того или другого, а не тех и других. Одна воля в государстве с волей короля, вспомошествующего советами небольшого числа особ, которые бы кроме его блага и славы не имели других интересов. Вы такого же мнения, герцог?»
«Да, ваше величество, если оно ваше», — отвечал герцог де Гиз, как будто с некоторой уступчивостью.
«Так и есть», — подумала Екатерина. «Я верно угадала, он думал опереться на Конетабля. Но между ним и мной он должен сделать выбор, и я не думаю, чтобы он мог колебаться».
«Мне кажется, герцог», — продолжала она вслух, «вы тем более должны разделять совет мой, что он вам же на пользу. Королю известны мои мысли, и ни Конетабля Монмаранси, ни Антуана Наварского не хотелось бы мне видеть у него в совете. А если я объявляю себя в пользу исключительности, то уж верно не против вас я объявляю себя».
«Государыня», — отвечал герцог, — «будьте уверены одновременно и в моей глубочайшей признательности, и в не менее исключительной преданности». Тонкий политик сделал ударение на последних словах, как будто уже решился и окончательно пожертвовал Конетаблем Екатерине.
«И прекрасно», — сказала королева-мать. «Хорошо бы было, когда явятся парламентские господа, чтобы они нашли между нами такое редкое и трогательное единодушие в видах и чувствах».
«А я-то больше всех рад этому согласию», — вскричал король.
«Мы будем царствовать семейно», —
весело прибавила Мария Стюарт.
Екатерина Медичи и Франциск Лотарингский улыбались при таких надеждах или, лучше, самообольщениях своих молодых государей. Каждый из них успел уже достичь, чего домогался. Один уверенности, что королева-мать не воспротивится, если ему будет отдано всемогущество. Другая убеждение, что он разделит это всемогущество с ней. Но тут возвестили о приходе господина Монмаранси. Надо сказать, что Конетабль выказал сперва более достоинства и спокойствия, чем госпожа де Валантинуа. Без сомнения, он уже был предупрежден ею и решился, по крайней мере, пасть с честью. Он почтительно поклонился Франциску II и начал говорить первым.
«Государь, — сказал он, — я знал наперед, что старый слуга вашего родителя и деда не будет у вас пользоваться большой благосклонностью. Не жалуюсь, наоборот, счастье, которое я предвидел. Я удаляюсь безропотно. Если когда-либо король французский будет иметь нужду во мне, меня найдут в Шантильи, государь. И мое имущество, дети, собственная жизнь, все, чем я обладаю, будет всегда к услугам вашего величества».
Такое смирение, казалось, тронуло молодого короля, и он более чем когда-либо смущенный обратился к своей матери с самым плачевным видом. Но герцог де Гиз, предчувствуя, что одно его вмешательство в силах превратить в гнев смирение старого конетабля, сказал с выражением самой утонченной вежливости.
«Так как господин Монмаранси оставляет двор, то, я полагаю, он не затруднится перед своим отъездом вручить его величеству королевскую печать, доверенную ему покойным королем, и которая с нынешнего дня будет нам необходима».
Герцог не ошибся. Эти простые слова в высшей степени взволновали желчь завистливого конетабля.
«Печать! Вот она!» —
сказал он с сердцем, вынимая ее из-под своего камзола.
«Я и без всяких напоминаний и просьб хотел отдать ее его величеству. Но его величество, я вижу, окружен людьми, способными посоветовать ему оскорблять тех, кто имеет право на одну благодарность».
«О ком это говорит господин Монмаранси?» — спросила с гордым видом Екатерина.
«Да, я говорил о тех, которые окружают его величество, государыня», — отвечал конетабль, возвращаясь к своей угрюмой и грубой натуре.
Но он дурно выбрал время. Екатерина только и ждала такого случая, чтобы разразиться гневом. Она встала и начала упрекать конетабля за его всегдашнее грубое и презрительное обхождение с ней, за его ненависть ко всему флорентийскому, за предпочтение, оказываемое им другим. Она знала, что ему одному должно приписывать все унижения, которые претерпели последовавшие за ней во Францию. Она знала, что в первые годы ее супружества Монмаранси осмеливался предлагать Генриху II удалить ее как бесплодную, что потом он клеветал на нее самым низким образом. На это взбешенный и малопривычный к упрекам конетабль отвечал усмешкой, которая была новой обидой. Между тем герцог де Гиз успел шепотом принять кое-какие приказания от Франциска II, или лучше сказать, продиктовать их ему, и, в свою очередь, спокойно возвысив голос, поразил своего противника к особенному удовольствию Екатерины Медичи.
«Господин конетабль»,
— сказал он ему со своей насмешливой вежливостью,
«ваши друзья, заседавшие с вами в совете, Бошатель, Обепин и другие, а главное его преосвященство, хранитель печати, Жан Бертранди, вероятно, вздумают подражать вам в желании удалиться. Король поручает вам поблагодарить их от его имени. С завтрашнего же дня они будут совершенно свободны и замещены».
«Хорошо», — проворчал сквозь зубы Монмаранси.
«Что касается господина Колиньи и вашего племянника, который теперь одновременно губернатор и Пикардии, и Иль-де-Франса», — продолжал Балафре, «то король, принимая во внимание, что такая двойная обязанность слишком тяжела для одного, желает освободить адмирала от того или другого из губернаторств по его выбору». «Вы, верно, будете так обязаны, что уведомите его об этом».
«Как же!» —
возразил конетабль с горькой усмешкой.
«Вам же, господин конетабль», — спокойно продолжал герцог де Гиз.
«Не хотят ли у меня также отнять и конетабльский жезл?» —
прервал его в сердцах Монмаранси.
«О», — возразил Франциск Лотарингский, — «вы знаете, что это невозможно, и что звание конетабля не то, что звание наместника королевства. Оно не снимается. Конечно, того же нельзя сказать, например, о сане гроссмейстера, в которую вы также возведены. Это мнение его величества, и он требует у вас его назад, жалуя мне. Мне, у которого нет другого сана».
«Все лучше и лучше», — отвечал Монмаранси, скрежеща зубами. «Все ли, наконец, герцог?»
«Да, кажется, все», — отвечал, садясь, Гиз.
Конетабль почувствовал, что ему трудно долей сдерживать свое бешенство, что он того и гляди разразится гневом, поступит против уважения к королю и запального сделается бунтовщиком. Ему не хотелось доставлять такой радости торжествующему врагу. Он коротко поклонился и приготовился выйти. Однако перед самым выходом, будто опомнившись, он сказал королю:
«Государь, последнее слово, последний долг к памяти вашего славного родителя. Тот, кто поразил его смертельным ударом, виновник нашего общего отчаяния, быть может, был неспроста неловким, государь. Я, по крайней мере, имею полное право так думать. В такую роковую случайность могло войти, по моему мнению, и преступное намерение. Я знаю, что человек, которого я обвиняю, считал себя оскорбленным покойным королем. Ваше Величество, без сомнения, изволит назначить строгое следствие».
Герцог де Гис содрогнулся, услышав такое серьезное и опасное обвинение против Габриэля. Но Екатерина Медичи взяла на себя труд ответить коннетаблю.
«Знаете, милостивый государь, — сказала она ему, — что и без вашего вмешательства на это событие обращено внимание тех, которым не менее вашего была драгоценна царственная жизнь, так жестоко прерванная. Я вдова Генриха II. Я никому в мире не дам опередить себя в этом деле. Будьте же покойны, милостивый государь, вас уже опередили. Насчет этого можете нисколько не сомневаться».
«В таком случае мне нечего более сказать», — проговорил коннетабль.
Ему даже не дозволили удовлетворить глубокую злобу против графа де Монтгомери, стать обвинителем виновного и мстителем своего государя. Душимый стыдом и гневом он в отчаянии вышел. В тот же вечер он уехал в свое поместье Шантильи. В тот же день госпожа де Валантинуа также покинула Лувр, где она царствовала больше, чем королева, и удалилась в Шамон-сюр-Луар, глухое и отдаленное место изгнания, из которого она уже не выходила до самой смерти. Итак, относительно Дианы де Пуатье месть Габриэля совершилась. Правда, что экс-фаворитка со своей стороны готовила ужасную месть тому, кто таким образом низверг ее с высоты величия. С коннетаблем Габриэль еще не покончил и должен еще сойтись с ним в то время, когда он опять будет в силе. Но не будем опережать событий и возвратимся поскорее в Лувр, где Франциску II только что доложили о прибытии парламентских депутатов.